Господи, мы обращаемся к Тебе, Богу, который сотворил все мироздание. Богу, который намного больше, чем каждый из нас, наша страна, вся наша земля, вся вселенная. Господи, мы хотим узнать Тебя больше, мы хотим порадоваться о воскресении Твоего Сына. Мы хотим, чтобы это было живой частью наших сердец. Никто из нас не пришел сюда для того, чтобы мертвую религию практиковать. Мы хотим живых отношений с Тобой, мы хотим живого переживания Тебя, мы хотим живого поклонения Тебе. И поэтому мы молимся Тебе, и поэтому мы просим Тебя, Ты благослови нас. Ты дай нам это. Ты поведи наши души. Ты открой нам красоту и богатство воскресения Иисуса Христа, чтобы мы радовались об этом сегодня. Мы молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Твое, ради Твоей славы. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодняшняя проповедь будет в самом начале иметь три необычные вещи. Во-первых, на Пасху я обычно поздравляю таким пасхальным приветствием «Христос воскрес» и не поздравлю вас с этим в самом начале, как минимум. Я знаю, что на Пасху принято так делать, говорить «Христос воскрес» и отвечать «Воистину воскрес». Но я не буду этого делать, потому что есть проблема, кто-то, может быть, ее испытывает. Это то, что значение воскресения не очень ясно для души, или оно не очень живое. Я, например, один был из таких людей, который не понимал значения воскресения Иисуса Христа. Для меня значение было такое, я ждал очень сильно Пасху, потому что можно было девушку поцеловать 3 раза, которая мне нравилась. Это было мое значение. Я знаю, что мы часто, собственно, каждый день можем говорить кому-то «здравствуйте», но совсем не иметь в виду, что мы желаем здоровья. Вот точно так же можно говорить «Христос воскрес» по такой лишь религиозной традиции и не понимать этого значения, не понимать этой радости, которая там. И тогда это очень простое, формальное такое приветствие. Многие сегодня сказали «Христос воскрес», не думая о том, что значит, что Христос воскрес, или не понимая этого, может быть, даже думая, но не понимая. Кстати говоря, даже атеисты, которые верят, что Бога нет, и тем самым противостоят Ему, тем самым хулят Его, не покоряются Ему и так далее, не любят Его, даже они приветствуют друг друга этим приветствием «Христос воскрес». Или как минимум отвечают на это приветствие «Воистину воскрес». То есть это можно говорить очень легко. Поэтому с самого начала давайте ответим очень просто на этот вопрос. Что значит, что Христос воскрес? Очень простой ответ. Христос воскрес – это значит, что Он живой. Он не умер просто 2000 лет назад, как все остальные люди, и не исчез через смерть. Но Он победил смерть, Он воскрес, и Он первый и единственный, кто воскрес таким воскресением. За Ним уже потом будут воскресать дети Божьи, настоящие христиане. Но Он живой. Поэтому, когда мы говорим, что Христос воскрес, то мы говорим воистину, Он живой. Когда мы говорим, что Христос живой, мы говорим воистину, Он, если Он живой, то Он здесь с нами. Это не праздник без Него. Это не праздник наш просто здесь, о каком-то там событии, о какой-то религиозной традиции. Христос воскрес, Он живой, и это значит, что Он не исчез, это значит, что Он действительно Бог, это значит, что Он здесь. Мы Его не видим, конечно, физически, но Он все равно здесь. Когда мы говорим «Христос воскрес», это значит, что мы говорим «Он здесь, и Он рядом с моей душой». Он не где-то с кем-то там другим здесь, Он рядом с твоей душой сейчас. И у Него есть любовь, у Него есть очень такое сильное, интенсивное, такое серьезное, любвеобильное отношение к тебе. Вот что значит, что Он воскрес. И еще одно. Христос воскрес, и это значит, что все, что Он говорил, это правда. Когда Он был на земле, Он очень много учил, Он очень много говорил истину от Бога, и люди впечатлялись. Честно говоря, не все впечатлялись, некоторые Его ненавидели, Некоторые не воспринимали его, священники, первосвященники, левиты, фарисеи, законники, многие религиозные люди, которые были очень в почете, не восприняли его. Очень много лет последних своей жизни, не только последние дни, но несколько лет его хотели убить. Когда он сказал, пойдем в Иерусалим, то ученик один сказал, что пойдем и умрем с ним. Они понимали, его давно хотят убить. Это то, как отреагировали религиозные лидеры того времени. Можно быть очень религиозным, очень многие обряды соблюдать и по факту ненавидеть Христа. Это возможно. Знать Библию, защищать ее очень сильно, ходить на богослужение и тому подобное. Все, что он сказал, они не восприняли. Но когда он воскрес, он тем самым подтвердил, что все, что он сказал, это правда. Такого подтверждения не бывало вообще в мире. Такого подтверждения не было. Он выглядел как человек, но говорил, что он Бог. Он говорил слова с таким авторитетом, его спрашивали постоянно, какой властью ты это делаешь. Он проявлял такие сверхъестественные дела, чудеса, знамения, которые людей удивляли, и они, как одни ненавидели его, хотели убить, другие очень внимательно к нему прислушивались. И когда он умер, это было колоссальное разочарование. Значит, все, что он говорил, неправда, это все недейственно, это все не работает, на это нельзя положиться, этому нельзя отдавать свою жизнь, только глупцы это сделают. Но на третий день он воскрес. И это значит, что все, что он сказал, это истина. И это не просто так истина, как я сейчас вам скажу что-то, там, что меня так зовут, и это просто правда. Или мы что-то там в новостях увидим, что где-то что-то произошло, и это правда, это происходит. Но это очень слабенькое подтверждение правды, очень слабое. Христос сделал небывалое, он из мертвых воскрес, никто не воскресал. Были некоторые люди, которые воскресали, но потом умерли. Он воскрес другим воскресением. Он победил ад, и он победил смерть. И это было настолько мощное подтверждение, что все, что он сказал, это истина. Поэтому, когда мы говорим «Христос воскрес», мы говорим «все, что он сказал, это правда». И мы говорим это слово «правда» не так, как мы говорим это слово по отношению ко всему в этом мире. Это намного больше вес. Вот теперь я вас приветствую. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Он здесь, Он рядом с нашими душами, Он говорит нашим душам. Все, что Он говорил, все, что записано в Писании, истина. Еще один момент необычный для этой проповеди. Я необычно одет сегодня. Мне некоторые люди поприветствовали падре сегодня, другие сказали красиво. Третий говорит, я переживаю за тенденции в нашей церкви. Кто-то сказал, ему нравится. Но я вам объясню значение этого и почему я это одел. Этот белый галстук, колорадка, это значение ошейника на шее. Это значение, что человек, который это носит, говорит, я раб Иисуса Христа. Рабам одевали ошейники, цепляли цепь, водили их. Это добровольное рабство. Это счастливое рабство. Это самая счастливая жизнь, сказать, Иисус Христос для меня не просто религиозная традиция, религиозный какой-то символ, даже личность кто-то может быть признать, Он мой Господь, и я Его раб. И это хорошо, это радостно. Воскресение Иисуса Христа дает такое желание быть Его рабом. И еще одно, третья вещь, которая немножко необычна, ну, может быть, для тех людей, которые впервые у нас, для вас это так будет ясно. Мы не будем сегодня слушать мою проповедь. Я сегодня буду заниматься плагиатом на почти на 100%. Мы сегодня прочитаем проповедь апостола Петра. Я рад за вас, что вы не будете просто слушать мои измышления. Но мы прочитаем проповедь апостола Петра, и моя роль будет просто помочь поразмышлять и пояснить значение того, что мы прочитаем. Это первая проповедь после воскресения Иисуса Христа, которую Петр проповедовал. Хотя я скажу так, что лучшие христианские проповеди – это всегда проповеди, которые разъясняют записанный текст в Библии. Это не просто религиозные рассуждения, но лучшие христианские проповеди разъясняют текст Писания. Это Писание Божье Слово, Святое Писание. Богодухновенные слова от Бога записаны здесь. Поэтому зачем нам слушать какого-нибудь там Николая или Александра или какого-нибудь другого человека, когда у нас есть Божье Слово, к нему и нужно прислушаться. Поэтому мы всегда на наших богослужениях стараемся, чтобы Божье Слово стало ясным для нас, чтобы оно засияло, чтобы не наша религиозная традиция, не чьи-то личные рассуждения, но чтобы максимально приблизиться к тексту богодухновенного Слова. Открывайте, пожалуйста, у кого есть с собой Библия, Деяния апостолов. Это Новый Завет, первые четыре книги Нового Завета, это четыре Евангелия, четыре истории, которые с разных сторон описывают жизнь Иисуса Христа. И сразу после этого это история Первой Церкви. Деяния апостолов, вторая глава. Некоторые люди называют это не Деяния апостолов, а Деяния Святого Духа через христиан. Это очень точное определение. Что здесь в этой книге написано? Это история здесь описана Первой Церкви. Некоторые, конечно, не вся история, некоторые события. В первой главе описывается, что Иисус после воскресения являлся ученикам. И Он наставлял их, это было не один день. И Он много-много разъяснил их, наставил, объяснил им. Потом Он дал им повеление: идите и проповедуйте это. И всякий человек, который откликнется на эти истины, на Евангелие, спасение, то вы помогите ему помириться со мной и помогите ему посвятить свою жизнь мне через водное крещение, которое человек осознанно, с верою, с пониманием Бога, он примет как посвящение Богу. И живите этим. И после этого, это были последние слова Иисуса Христа, он начал подниматься, отдаляться от них, подниматься в воздух, и он уходил, они поклонялись ему в это время, и он ушел в облака, и исчез, ученики стоят, смотрят, и вдруг ангелы являются, они говорят: что вы стоите, смотрите? Он придет на второй раз на землю точно таким же образом, физически своими ногами станет на гору Елеонскую. Вы же идите в Иерусалим, как он повелел вам, и ждите там того, что он сделает. Там начнут вступать в силу результаты воскресения Иисуса Христа, результаты Его смерти и воскресения. Это то, о чем этот текст, о чем эта проповедь. Мы будем рассуждать о четырех результатах, которые принесло нам воскресение Христа. Во второй главе они в 50-й день были вместе, и начнем читать и рассуждать. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это праздник Троицы, который будет скоро. Это праздник сошествия Духа Святого на землю. Это праздник, когда церковь появилась. Они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба. То есть они услышали шум, и они понимали, что это откуда-то сверху с неба. Как бы от несущегося сильного ветра. То есть это довольно мощный звук был. И наполнил весь дом этот шум, где они находились. И вот вдруг они смотрят, написано, и явились им разделяющиеся языки, то есть как бы огненные, это не был огонь, но как бы похожий на огонь, какое-то явление, которое Бог сделал, что-то пришло от Бога в эту комнату, начало разделяться, и над каждым, написано, почили по одному на каждом из них, то есть такой визуальный символ произошел. И в результате написано, и исполнились или наполнились все Духа Святого. Дух Святой – это Бог, третья личность Божественной Троицы. Иисус Христос сказал, что если я не уйду, о чем ученики жалели, когда Он им говорил, я скоро ухожу от вас. Он говорит, но если я не уйду, я не пошлю Духа Святого на землю. Это хуже для вас, хуже для людей. И вот Иисус ушел на небеса, и Он посылает третью личность Троицы начинать великое служение на земле. В век этого служения мы живем. 33 года, когда Иисус жил на земле, и даже особенно последние 3 года Его жизни, это было служение второй личности Троицы Иисуса Христа, Сына Божия на земле. Когда Он вознесся, началась новая эпоха служения Духа Святого. И как результат начали говорить на иных языках. Ну, иных, чуть старое слово, сегодня мы говорим иностранных языках. На других языках, на языках других народов. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иностранных языках. Чуть ниже вы это увидите, что это были именно иностранные языки. Это не было что-то религиозное, какое-то действие. Это именно были... Они вдруг моментально научились говорить на иностранном языке. как Дух давал им вещать, то есть как Дух им разделил эти разные языки. В Иерусалиме же находились иудеи. Кто-то с Пасхи еще остался, кто-то пришел на поклонение, туда постоянно приходили со всего мира на поклонение люди, которые верили в Бога, описанного в Библии. Люди набожные из всякого народа под небом, то есть из разных стран, разные языки там были. Когда сделался этот шум, то есть это было слышно не только ученикам, собрался народ и пришел в смятение. То есть они недоумевали, что происходит, они запутались. Что-то происходит, и это очень их взбудоражило, и они не могли дать ответ, что это происходит. Вот что их смутило, вот что их запутало, вот что их очень сильно удивило. Ибо каждый слышал их, учеников Христа, говорящих его наречием, на его языке. В то время это было невероятное чудо. Язык, сегодня у нас есть аудио, видеопрограммы, курсы различные. Тогда так не было, только богатые люди могли себе нанять какого-то учителя из другой страны, оплачивать, чтобы он учил их или детей. Все было крайне редко. Обычно люди изучали другой язык, когда переезжали просто в другую страну и там начинали жить. Поэтому сказать так, что знание иностранных языков было распространено, это не так. Поэтому их это очень удивило, нас бы сегодня меньше удивило. Все изумлялись и дивились или удивлялись, говоря между собою. Эти говорящие, и что они говорили, чуть ниже мы видим, они проповедовали. Эти, которые проповедуют нам Божье Слово, которые говорят с нами о Боге, не все ли галилеяне? Они же все из Галилеи, они должны говорить на иудейском языке, причем галилейского наречия. Как они говорят чисто на других языках? Как такое может быть? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Мы слышим чистый язык, будто бы человек родился в той стране и с рождения просто впитал и произношение, и знание языка. То есть не отличишь. Мы все это слышим. И кто это были? Из каких стран люди? Парфяне, и медийцы, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть, что происходит? Дух Святой пришел на землю, и это был результат того, что Иисус воскрес. Если бы Он не воскрес, Он не вознесся бы на небеса, и Он бы не послал Духа Святого на землю. Этого бы не было. Он воскрес, послал Духа Святого на землю, Дух Святой приходит, и вот первый результат воскресения. Он изменяет людей. Это первый, здесь описанный чудесный результат. Бог изменяет людей. Сейчас немножко больше об этом поговорим. Но одно из таких изменений было то, что ученики, ну, во-первых, они наполнились Духом Святым, их сердце начало меняться. До этого Дух Святой делал так, и сегодня Он это делает. Он приходит и проповедует Евангелие человеку, чтобы человек получил спасение. Евангелие – это ответ на вопрос, как я могу спастись? Как я могу не попасть под Божий гнев, яростный Божий гнев из-за моего греха? Как я могу освободиться от этого? Это первая мощная перемена, которую Бог делает на земле. Эта перемена абсолютно отличается от того, что человек стал более образованным, более культурным, там что-нибудь умелым в чем-то. Это то, что происходит на земле. Это радикальнейшая перемена. Проблема, которую Иисус Христос решал на земле, это проблема отношений человека и Бога. Суть в том, что Бог невероятно святой Бог. Он не часть просто нашей религии, Он выше всего мироздания, и в своей святости Он недостижим. И Он сказал, что если человек согрешит, то по справедливости он должен смертью умереть. Цитата из Библии. Имеется в виду не просто физическая смерть на земле. Мы все ее, наверное, переживем, если Бог раньше за нами не придет. Но имеется в виду не только физическая смерть, но и духовная смерть. Смерть – это значит разделение, это значит, что люди, которые не соответствуют святости Божьей, Бог сказал, что без такой святости никто Бога не увидит, никто в небеса не войдет. Нужно такую чистейшую божественную святость иметь. Вот люди, которые не имеют этой святости из-за своего греха, то есть мы с вами, Они по справедливости должны смертью умереть. Они должны попасть в место, в котором будет Божий гнев гореть против людей. Это ад, это озеро огненное, о чем Иисус проповедовал. Это то, что навеки туда люди попадают и никогда оттуда не могут выйти, если они там уже оказались. Такой ужас нашего греха, такое справедливое наказание за наш грех. И люди ничего с этим не могут сделать. Все рожденные на земле, они в один момент должны понять вот это служение Духа Святого. Он приходит к человеку, и он говорит ему: Бог Святой, ты очень грешный. Ад приближается к тебе, гнев горит против тебя. И ты ничего с этим не можешь поделать. И Евангелие не останавливается, оно говорит: но Бог решил тебя любить. Он не бросает тебя, Он решил прийти к тебе, Он решил показать тебе, как Он может тебя спасти. И вот что Он сделал. Свою любовь Он проявил в том, что Он послал Своего Сына на землю. И Он на кресте, когда страдал, то там Его страдания были ужасающие, эмоциональные, психологические, физические. Но самые страшные Его страдания были вот в чем. Божий гнев за миллиарды людей выливался на Иисуса Христа. Потому что Иисус сказал: я беру их грехи на себя. Я беру их вину на себя. Я беру их вот это богохульство, безбожие, противостояние Отцу Небесному на себя. Накажи меня. И Отец наказал Его. Гнев Божий был излит на Иисуса Христа, и справедливость восторжествовала. Все грехи наказаны. Все грехи наказаны там, на Голгофе. И теперь Бог может праведно нас простить. Он не может простить нас просто за красивые глаза, за то, что мы ходили в церковь, за то, что мы кого-то там не убили или кого-то не ограбили. Это Он не может за это простить, потому что все остальные грехи остаются. То, что мы что-то не сделали, никак не решает проблему того, что мы уже сделали. За те грехи, которые мы сделали, должен гнев Божий изливаться на нас вечно. Справедливость должна восторжествовать. Наказание должно быть нами пережито. Но вот теперь Иисус это уже пережил на Голгофе. И поэтому Бог может простить нас. И Он не согрешит, и Он останется справедливым, Он останется праведным. Все слова, которые Он сказал, исполнились на Голгофе. Холм, на котором был распят Иисус Христос. И теперь всякий человек, который слышит эту весть, который признает Бога святым, а себя грешным, который признает, что по справедливости мне нужно быть в аду, хотя не все понятно с этими вопросами, который признает, что Бог любит его, который признает, что Иисус страдал вместо него на Голгофе, который приходит, не просто признает, но приходит к Богу и говорит: Господи, прости меня, грешник, спаси меня, не дай мне попасть в ад, я хочу быть твоим последователем, я хочу быть рабом твоим, я хочу, чтобы ты был моим господином. Дай мне силы для этого, я не могу так жить, я знаю, я не смогу. Дай мне силы, но я так хочу. Это называется вера христианская. Когда человек начинает в Евангелие верить, только тогда он по праву становится христианином. Это то, что делает Дух Святой. Он приходит к людям, и он делает колоссальную перемену. Потрясающий результат воскресения. Он спасает людей, чувство вины уходит из сердца. Противостояние с Богом уходит. Бог, который был судьей, становится мне отцом, другом моим, моим родным учителем, тем, которому написано в Библии, можем взывать Ава Отче, то есть папочка. Тот, который за нас, тот, который сидит теперь не на троне суда и справедливости, но на троне для меня благодати, милосердия, любви и принятия. Справедливость восторжествовала. Все уже решено, суд уже состоялся, и Иисус уже был осужден вместо меня и наказан на Голгофе. На Него были одеты моя как бы греховная одежда, и теперь Он надел на меня свою святую одежду. И поэтому для меня Бог, мой отец, мой учитель, мой брат, мой близкий папочка. Это колоссальная перемена. Это самая большая перемена в жизни, которую человек переживает. Это то, без чего мы не можем достойно отпраздновать Пасху. Мы не можем оставаться борющимися с Богом, верующими, что мы в свою самоправедность, что мы не такие уже грешники, этим мы Бога оскорбляем. Нам нужно смириться перед Богом. Дух Святой это делает. Это результат воскресения. Но более того, то, что мы здесь прочитали, это дальше уже идет. Бог меняет людей. Ученики здесь смело начали проповедовать. Нам нужно осознать, о чем идет речь. Совсем недавно, несколько недель назад, ученики боролись друг с другом, кто из них главнее. Они искали своего, очень эгоистично, унижая друг друга. В то же время они говорили Христу, например, апостол Петр говорил: Он говорит, отречетесь от меня все. Это на этой неделе было в четверг вечером, он им это говорил. И в четверг вечером, ночью, и в пятницу они отреклись от него, все его бросили. Петр говорит, пусть все отрекутся, я от тебя не отрекусь. И он говорит, ты отречешься от меня, Петр. Еще три раза не пропоет петух, как сегодня ночью ты отречешься от меня трижды. И Петр отрекся от него. Они были слабые, они были боязливыми, такими, как мы с вами. Это была большая опасность. Они были мужчинами, молодыми, но мужчинами. Они были достаточно мужественны, но они не были сильны следовать за Христом. И здесь они следуют за Ним. Они не боятся, они не стесняются, они не робеют. У них их вера, может быть, не такая убежденная была, теперь она убежденная. Более того, мы должны понимать, когда они выходят проповедовать, что вообще происходит? Это те, которые были с вот этим Иисусом, еретиком, которого наш первосвященник, священники, левиты, законники, фарисеи, они все его ненавидели, и это вроде как праведно, они же Бога представляют на земле, и они этого Иисуса как еретика, как богохульника, как сатаниста, иногда говорили, что Иисус изгоняет бесов силой бесовской, сатанинской, что в нем бес сидит, говорили о Христе. И вот, вот насколько он не подходил, вот насколько он был неправильным, некошерным, нерелигиозным, как нужно. И вот теперь эти ученики выходят и говорят, мы христиане, мы последователи того, которого вы распяли. Мы принадлежим его, мы с ним, мы такие, как он. Колоссальная смелость. Характер изменился, ценности изменились. Они рискуют своей жизнью, они рискуют своим достатком, своей карьерой, мнением людей о них. Это уже не так руководит им, это не контролирует. Они не рабы больше этого. Они не рабы человеческого мнения, они не рабы своей репутации, они не рабы того, чтобы в будущем все было так, как они хотят, и поэтому нужно помалкивать, сидеть. Они теперь счастливые рабы Иисуса Христа, и поэтому смелые, как львы. Преодолевая страх, они выходят, и они проповедуют. И здесь написано, говорящие о великих делах Божиих. Они говорили не о себе, не о том, что они пытались тут организовать, они указывали на Бога. Они слезли с трона своей жизни, где они как цари сидели, и они сказали, на этом троне Господь Иисус Христос. Он такое сделал для нас, Он пленил наши сердца. Он своей любовью завоевал нас. Мы не можем жить по-другому. Мы будем всю свою жизнь отдавать на то, чтобы указывать на Христа, на Его славу, на Его достоинство. Мы пленены им. Мы Его рабы, мы Его слуги, и мы счастливейшие из счастливых, свободнейшие из самых свободных людей. Он освободил нас, поэтому не можем молчать. И изумлялись все, 12 стих, и недоумевая говорили друг другу, что это значит? Что значит такая перемена в них? Что значит, что они так о Боге проповедуют? Как это понять? Первое, о чем мы говорили, что результат воскресения – это то, что Бог изменяет людей, Он спасает их и изменяет их нутро, изменяет их душу, изменяет их сердце. Это великое чудо на земле. Я был бы совсем не такой, каким я сегодня есть, если бы Бог не спас меня и не изменял меня. Я был бы, иногда я думаю, мне просто страшно представить, каким я был. Я не был убийцей, я даже не был наркоманом, я даже не был алкоголиком, я даже не курил. Но то, что у меня было в душе, то, куда это бы меня привело, я просто иногда думаю об этом. Мне трудно представить, я пришел к Богу, когда мне было 18 лет, но даже в те годы я могу представить, где бы я сейчас был, на кого бы я был сегодня похож из тех, кого я знаю. И я удивляюсь, как Бог радикально меня изменил. Насколько моя семья, например, мои отношения с моей женой сверхъестественные здесь на земле. Знаю, что происходит в семьях. Зная, что происходит у очень приличных, интеллигентных людей. Удивительная, благословенная семья, потому что Бог, не потому что я там самый умный, знаю все принципы. Бог радикально изменяет. Это первый результат воскресения. Но смотрите, некоторые люди на это реагируют так. Что это значит? Удивляются, восхищаются, недоумевают. Они видят этот указательный знак на Христа. 13 стих. А иные, насмехаясь, говорили, да они напились сладкого вина с алкоголем. Они пьяные просто. Это некоторые люди сегодня, когда смотрят на настоящих христиан, так реагируют. Да они какие-то сектанты. Нет, ну нужно как бы верить в Бога, но извините меня, с таким фанатизмом, раб Христа. Мы же 21 век, но о чем мы здесь вообще говорим? У нас должна быть индивидуальность, у нас должна быть самореализация, у нас должна быть свобода от всяких там ограничений, там, Поэтому нужно верить в Бога в сердце, ну не фанатеть же. Ну тем более там, я не знаю, ну прийти на Пасху, хорошо, мы рады, что кто пришел сегодня раз в год. Иногда такие люди приходят и говорят, не пойму эту церковь, а как не приду Пасха? Или Рождество? Что не только Рождество и Пасха? Приходите чаще, у нас и другие есть богослужения. Ну вот, зачем такой фанатизм? Как бы нужно там в глубине своего сердца, не нужно быть там баптистом, штундистом, раньше в Советском Союзе называли. Без фанатизма нужно, нужно как-то вот спокойно, зачем весь этот пыл и так далее. И, соответственно, когда видят таких христиан, то могут насмехаться. Странные, очень странные люди, такие прямо какие-то религиозники, святоши, может быть, или что там с ними произошло. Жизнь, наверное, не удалась. Ну, просто вот как-то, знаете, не вот слабенькие как-то не выживают, им бы какой-то стиль религии вот просто, потому что они вот дожить не могут там до следующего, не знаю, там месяца, им нужно прийти за допингом каким-то религиозным. Просто слабачки в жизни. Когда-то говорили, ну, религия просто для необразованных людей, как бы, ну, такие бабушки, вот они верят, просто не знают науку, не понимают, что Гагарин в космос летал, вокруг Земли сделал круг и не увидел Бога. Бога, значит, нет. Они просто это все не понимают. Ну вот я думаю, что наша церковь в этом смысле для таких людей проблематична. Очень много молодых людей с образованием. Если узнать, это не те люди, которые были просто, у них какое-то горе приключилось, и поэтому костыль нужен. Но такое отношение есть, и мы здесь его видим. И вот второй результат. Петр реагирует на это. Петр же, встав с 11 другими апостолами, возвысил голос свой. Он начал громко вместе с ними проповедовать о великих делах Божьих и возгласил им, мужи иудейские, мужчины, женщины, где-то бы там среди мужчин сказали бы, мужики, давайте, обратите внимание, давайте задумайтесь. И все живущие в Иерусалиме, люди набожные, прислушайтесь тому, что я вам скажу, и да будет вам известно. Вы должны это доподлинно знать. И внимайте, прислушайтесь внимательно к словам моим. Они, апостолы и другие христиане, они не пьяные, они не экзальтированные, они не просто накрученные каким-то самовнушением, каким-то аутотренингом. Это совсем не эта причина, как вы думаете, насмехаетесь. Они не какие-то фанатики, они не сектанты. Не в этом причина, почему они так изменились. Ибо теперь третий час дня, в Иудее в то время не пили в третий час дня. Но это, то, что вы видите, такая радикальная перемена, которую вы узрели, это предсказанное пророком Иоилем. За сотни лет до этого пророк в Израиле пророчествовал о том, что Иисус воскреснет. И о том, что Он пошлет Духа Святого на землю. И этот Дух Святой, Он изменит сердца людей. Это будет колоссальная перемена, о которой будут люди недоумевать. Это пророчество сбылось. И вот что Он пророчествовал, пророк Иоиль. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, то есть на всякого человека, который покорится Евангелию, имеется в виду. И будут пророчествовать, то есть значит проповедовать, говорить Божье Слово о великих делах Божьих. Сыны ваши и дочери ваши, и мужчины, и женщины, их будут переполнять желание сказать о том, какой Бог великий, какой Он значимый, что Он совершил, и что Он нужен душам других людей. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, они будут получать откровения через Писание, прежде всего, но будут и чудеса какие-то происходить, которые будут помогать понимать истину. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать, будут говорить о Боге. Они не будут молчать, они будут говорить о Боге. Они не будут довольствоваться просто фразой «Христос воскрес, воистину воскрес». Они будут стараться сказать о значении воскресшего Христа. «И покажу чудеса на небе, это то, что еще нас ждет, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Великие катаклизмы будут перед пришествием Христа. Мы живем с вами в эти века, это все называется День Господень, последний день». Библия так называет. Луна в кровь превратится, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господа, великий и славный, когда Он придет, и когда будет суд для людей, которые верят или не верят в Него по-разному. И будет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Пророк Иаиль пророчествовал наперед. Он говорил, что когда Христос воскреснет, когда произойдет вот эта вот колоссальная перемена, Дух Святой придет на землю, Он будет изменять людей. Неуверенные станут уверенными, робкие станут смелыми, неубежденные станут убежденными, дрожащие за свою шкуру, извините, будут готовы пожертвовать своей жизнью ради чего-то более великого, чем их шкура. Люди будут просвещены, и они будут жить великими небесными реалиями, а не просто тем, что здесь в горизонтальной плоскости на земле. Они будут жить сверхъестественной жизнью. Их семьи, их характер, их взаимоотношения, их смелость, их крепость, сила внутренняя, они будут изменены. Они из религиозников, которых полным-полно на земле, они вдруг из этого народа Божьего, где полно религиозников было, и сегодня в нашем народе также, эти люди будут действительно измененными, живыми христианами, настоящими христианами. Бог на них посмотрит и скажет: смотрите, какие благочестивые, благословенные мои последователи, мои ученики, мужчины, женщины, старцы, старушки, юноши, девушки. Это то, что будет. Когда мы смотрим на это, то, с чего проповедь Петр начал, мы видим в этом вторую реальность. Воскресение Иисуса Христа приносит твердую убежденность христианину. То, во что мы верим, это не просто то, что, ну вот в Украине так принято. Я когда-то думал, когда искал Бога, я думал, почему я должен становиться христианином. Меня, конечно, крестили в детстве, я знал христианство как-то, но я думал, что я автоматически должен стать христианином, раз я на Украине родился. Я не хотел просто быть религиозным человеком, я хотел знать правду, как кто есть Бог, какой Он, Библия ли описывает нам истинного Бога. Просто религия это не нужно никому на самом деле. Нужна правда, нужны живые, настоящие отношения с Богом. Не нужно просто, ну, я не могу это объяснить, тебе это просто нужно почувствовать, когда ты это почувствуешь, это все с тобой произойдет. Подожди, а как же этот факт, а как эта проблема, а как вот это противоречие, а как с этим? Ну, я не знаю как, я в этом не уверен. Ты просто это должен сам пережить. Вот у меня в жизни что-то случилось, шандарахнуло, это пришло в мою жизнь, и я стал религиозным человеком. И от этого неуверенность, от этого нет твердости, от этого нет убежденности. Если бы Иисус не воскрес, то все слова, которые Он говорил, и пророчества о Нем, были бы сомнительными. Ну как-то это вроде бы нормально, это как-то вроде бы действует. Людям вроде как-то лучше, когда они так собираются вокруг, поют песни, молятся, но мы до конца не убеждены. У меня есть один друг, ученый. Я раньше с ним говорил, давненько этот был разговор у меня с ним. И мы говорили, он пришел в церковь, принял все, покаялся, принял Евангелие, как он говорил, исповедовал свою веру, все правильно говорил. Его крестили водным крещением после того, как он уверовал. Но я говорил с ним, и оказалось, что он не верит, что Бог есть. Он просто увидел, что если ты по этим принципам живешь, тебе лучше в жизни становится. Даже подставить вторую щеку. Даже это как-то вот помогает тебе в жизни. И поэтому он держится христиан и держится каких-то этих принципов. Но когда я ему говорил вопрос о том, ну подожди, ну он говорит, я верю, верю. Я смотрю, что-то как-то не так он верит. И трудно понять, он совсем согласен. И когда я говорил ему, ну смотри, ну ты веришь, что Бог есть? Он говорит, ну верю, но как бы и не, как-то вот такой ответ трудный был. И я задаю вопрос, ну смотри, ты бы умер за Христа? Я понимаю, что это трудно, может быть, я бы, как и Петр, отрекся бы, испугался бы, но вот ты бы хотел бы умереть? Он говорит, нет, ну это глупо, как бы. Нужно жить для себя, нужно вот доживать нормально век свой. И в этом смысле Христос, в кавычках, и христианство, как некая религиозная философская система, она помогает лучше брак иметь, там, воспитывать детей лучше и так далее. И это такая очень неубежденная позиция, очень слабая. Как только тебя прижали, христианство улетучивается. Если то, что Христос говорил, и Он потом умер, и если Он не воскрес, то опора очень пустая, тщетная, ненадежная. Но Он воскрес. Друзья, братья и сестры, Иисус воскрес, и значит, каждое слово, которое Он сказал, каждое богословенное слово Библии, оно истинно. И помните, как я сказал, не так истинно, как мои слова или телевизора, но это истина навеки. Земля и небеса разрушатся, все, Бог изменит, создаст другое. Но Он говорит, ни одна буква, ни одно слово не изменится. Это надежно. За это нужно отдавать свою жизнь. И мы увидели, кто из вас знает историю, как закончили жизнь апостолы. Они отрекались, они боялись Христа, они стеснялись признаться, что они христиане. И вот после того, как Христос воскрес, они отдали свою жизнь Ему. Все они, кроме одного, были убиты. Кого-то повесили вверх ногами на кресте, кого-то застрелили, кого-то размозжили камнями голову и до смерти забили. Апостол Иоанн, единственный, кто умер своей смертью, умер в заключении, очень тяжелый труд совершал до последних дней своих в тюрьме на острове Патмос. Так как другие люди, у них же были семьи, у них была карьера, у них был бизнес, они были современными. Они говорили, ну мы же не вот в тех веках древних, мы же уже в первом веке живем. Это же другое время. Мы же люди современные, цивилизация, дороги, Римская империя, мы знаем иностранные языки. Живи, так сказать, в свое удовольствие. Но они говорят, для нас большее удовольствие жить для Христа. И они отдали свои жизни для Него. Они были твердо убеждены. Христианство на основании воскресения Христа делает человека убежденным и твердым. Для меня, как для мужчин, это очень важно. Даже находясь, даже уже будучи верующим, не имея еще основы в Писании должной, очень много было таких внутренних сомнений. Написано в Библии, что сомневающийся не тверд во всех путях своих. Что бы ты ни делал, ты где-то, у тебя есть сомнение, ты не уверен. Такое сильное сомнение. Какая-то здравая доля сомнения всегда должна быть, чтобы мы мыслили. Бог хочет, чтобы мы мыслили критически, чтобы мы искали это основание для своей веры. Но все-таки, когда нет убежденности, очень трудно. А в тяжелые времена невозможно. Христианство испаряется. Вообще проверить, христианин я или нет, нужно тогда, когда трудно. Тогда, когда очень тяжело. Тогда, когда хочется пойти по более легкой дороге, не послушавшись заповедей Господних. И вот что я выбираю, готов ли я пожертвовать своим комфортом или безопасностью, или чем-то другим ради послушания Христу. Вот это определяет, христианин я или нет. Написано в Библии, что бесы веруют в Бога. Никаких проблем с этим нет. Если вы веруете, что есть Бог, что Иисус был на земле, что Он страдал за ваши грехи, бесы все это верят. Написано, и бесы веруют и трепещут. Но вера, которая не подтверждается делами, она тщетная, она пустая, она бесовская, они ею тоже так верят. Вера обязательно должна быть проявлена в трудный момент, когда мы выбираем путь Господень вместо пути греха, пути искушения, полегче пути. Вот этот выбор в сердце дает возможность сделать Дух Святой. Он нас изменяет. И Он дает эту твердость, Он дает эту убежденность. И это то, что очень нужно нам. Давайте посмотрим дальше. Петр продолжает проповедовать, и здесь мы можем увидеть третий результат воскресения Мессии нашего. Воскресение Мессии приносит правильное понимание смерти. Когда мы говорим, что Христос воскрес, и рассуждая о воскресении, мы лучше можем понять, что же произошло, что Он умер, что это значило. Мы лучше можем понять Евангелие, путь спасения. Петр продолжает, и он опять взывает к этим мужчинам, к людям, которые там все. Он говорит, мужи израильские, выслушайте слова эти. Чьи слова? Слова, точнее, о ком? О Христе. Выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, Иисуса Христа из Назарета. Это там север Израиля, Галилея называется языческая. Очень непочетное место. Назарет, деревня, он оттуда. Он не пришел через царский род, он не пришел с таким величием, он не пришел с таким помпезной свитой. Он говорил, мне негде голову преклонить, жил на подаяние, одет был в очень простую одежду, очень достаточно нищенскую. Ни власти, ни религиозные лидеры, никто его не поддерживал. Но только те люди, которые смогли сердцем узреть его или увидеть его. Сегодня то же самое. Мы можем легко сориентироваться на что-то великое, помпезное, значимое, на какого-нибудь президента, который стоит, крестится, или там крестик целует, или вот бы пришел бы сейчас какая-то знаменитость, вот пришел бы и сказал бы, Бог есть, Он изменил мою жизнь, вот это бы повлияло. А тут Иисус Христос, в то время это так звучало, а тут какой-то незнакомый человек, какой-то такой не в почете, с сомнительной репутацией, и он говорит, слушайте его слова. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам, он был засвидетельствован, подтвержден вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. То есть Бог подтверждал в жизни Иисуса Христа на земле, что он Бог. Потому что произошли чудеса, которые иудеи знали, что сделает только Мессия. Он сделал три особенных чуда, он, конечно, сделал очень много, но три типа, одно из них, это он воскресил из мертвых Лазаря. Это было подтверждение его божественности. Ученики не верили просто потому, что что-то почувствовали там где-то. Они увидели реальные факты, на основании которых их вера основывалась. Воскресение был последним мощный факт. И Бог подтверждал этого Иисуса Назарея этими знамениями, чудесами, которые он сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Он им говорит: мужи израильские, эти чудеса происходили на ваших глазах. Когда очень мало было еды, и Иисус помолился, и начали раздавать, и больше 5000 накормили. Чудо. Когда мы рассказывали вам, мы видели, как мы плыли по волнам, море, буря большая, мы боялись, погибнем, и вдруг Иисус просыпается, он спал от усталости в лодке, он очень уставал от служения, и он просыпается, и он говорит морю: утихни, перестань, и вдруг штиль. Страх нападал на учеников, когда они это видели. Он исцелял прокаженных, он изгонял бесов, которые терзали души людей. Он говорит: это было среди вас, вы это видели. Я хочу к вам обратиться, что Бог сделал в вашей жизни? Я знаю, многие люди говорят: Бог, Господи, у меня такая проблема, спаси меня, если ты спасешь, я буду идти за тобой, я там поверю в тебя. И очень часто, когда Бог спасал, потом эти чудеса среди или в жизни этих людей происходящие, они переистолковывали по-другому. А, совпадение. Ну, я как бы и сам бы, наверное, выкарабкался. Там навряд ли это Бог, наверное, просто вот так получилось. Это же вот этот человек пришел, или просто погода поменялась, или просто перестала болеть, или еще что-то. Нет, знамения и чудеса происходили среди вас, отреагируйте на них правильно. Как и сами знаете, вы знаете, что Бог действовал в вашей жизни. Здесь нет людей в жизни, которых Бог не действовал. Здесь нет человека в жизни, которого Бог не являл себя. Бог показывал вам себя. Библия об этом говорит, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы все с вами здесь, потому что Бог уже действовал в нашей жизни. И мы как-то на это отреагировали. Кто-то начал дальше Бога искать, кто-то испугался этого и не пошел. Петр говорит: «Сего этого Иисуса Назарея по определенному совету или Божьему замыслу и предведению Божьему, что он наперед знал, как будет развиваться история». Этого Иисуса, преданного на распятие, на казнь. Вот теперь слушайте. «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли». Петр не знал по именам всех людей, которые кричали: «Распни его». Но духовно, своими грехами, мы все это сделали. Иисус воскрес. И это воскресение указывает нам на его смерть и как она была. Вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вы убили его. Вы его взяли, схватили, арестовали, унижали, плевали в лицо, одевали терновый венец, пробивали ему здесь вены, вся лицо было кровью залито. Вы бичами избивали ему спину, вырывали куски мяса, так что там было кровавое месиво. Вы прибивали его к кресту. Я и ты. Это мы сделали. Это говорит Бог. И вы убили его. Но! Благословенное слово в этом тексте. Но! Это не все. Не только грех правит на земле, не только наши греховные побуждения правят на земле. Но Бог воскресил его. Он воскрес. Расторгнув узы или оковы смерти. Смерть не могла его держать. Иисус умер. Он попал как бы в тюрьму смерти. И она там держит всех людей, миллиарды людей. Ни один человек оттуда не выбрался. Все, кто умерли, у смерти было право их там держать. Она как бы утверждала на основании Божьего закона: ты виновен, и поэтому ты не воскреснешь. Ты согрешил, и поэтому принцип греха или проклятие за грех убивает тебя, и у меня власть над тобой. Ты никогда не воскреснешь. Но Христос не так, он не умирал за свои грехи. Он одел одежду наших грехов на себя, а сам он был свят, и у смерти не было ничего, что она могла бы предъявить Христу. Ни сатана, никто не мог предъявить ему, что он виновен, он чист, поэтому он разбил эти узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, и Иисус победил смерть, потому что он был абсолютно праведен и чист. Почему так? Да вот еще один пророк пророчествовал. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда». Он рядом со мной, он заботится обо мне. «Ибо он одесную с правой стороны от меня, дабы я не поколебался». Минуты тяжелые, очень тяжелые переживания. Подкашиваются буквально ноги, душа колеблется. Но когда я смотрю на Господа, который рядом, я тверд. «Оттого возрадовалось сердце мое. Я рад тому, что Бог со мной, он поддерживает меня. И возвеселился язык мой». Я не просто внутри, в глубине верю, я говорю о своей вере, я ее исповедую, и я с радостью говорю о Боге. «Даже и плоть, тело мое, будет покоиться в уповании». Давид здесь говорит, что мое тело будет успокоено, но не будет терзаемо смертью. «Ибо ты, Бог, не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Мое тело не истлеет, говорит Давид. Я умру, и как обычно тело у человека, оно без души, оно мертво. Обычно это таблица Менделеева, оно разлагается и оно истлевает. И он говорит, что ты не дашь мне увидеть тление. Ты дал познать мне путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим, не радостью где-то там в моих греховных усладах, в своей личной жизни, но перед твоим лицом я буду наполнен радостью. Петр пророчество Давида прочитал, теперь говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, который пророчествовал. Он и умер, и погребен в гробу, в гроб его, и гроб его у нас до сего дня». То есть мы знаем, где он похоронен, и мы знаем, что его тело истлело. То есть он говорил не о себе. «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресел его», то есть из его потомков, «воздвигнуть Мессию, Христа во плоти. Сын Божий придет на землю, и это будет потомок Давида». Он обещал это Давиду и посадить на престоле Давида. Он прежде еще сказал, Давид, о воскресении Христа. Он пророчествовал не о себе. Он говорит: «Тело мое не увидит тления, не разложится, но оно не задержится в смерти или в аду, или на том свете, но оно победит». Он не говорил о себе. С ним это не произошло. Он говорил о Христе. «Не оставлена душа его». Он прежде сказал о воскресении Христа, что «не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Мы это подтверждаем. «Итак, он был вознесен десницей Божией, рукою Божией, возвышен, и приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите, он послал Духа Святого на землю. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, восядь одесную справа от меня». То есть Отец, Царь из Троицы говорит Сыну Богу: «Садись одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Я знаю, что здесь очень много непонятного, у меня нет времени просто это все объяснять. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, твердо знай, что Бог сделал Господом и Христом, Мессией, Спасителем, сего Иисуса из Назаретской деревни, которого вы распяли». Это результат воскресение. Когда мы смотрим на воскресение, оно ведет нас к смерти, и оно объясняет, что если Иисус воскрес, то он не просто один из учителей, которые ходили, что-то там учили и умерли. Он не просто один из благочестивых учителей. Он не просто как Моисей, Авраам, Давид, апостолы. Он совсем не такой. Он Бог. Он действительно Мессия. И когда он умирал, он не умирал за свои грехи, как умирают все люди на земле. Смерть берет свою власть над нами, потому что мы грешники. Мы болеем, мы стареем и мы умираем, потому что грех в нашем теле. И он действует. Проклятие греха работает. Но Иисус не был подвержен этому. Он, когда умер, он воскрес, потому что смерть не могла его держать. И поэтому то, что произошло на Голгофе, на кресте, это не то же самое, как страдали два рядом разбойника. Они тоже очень тяжело страдали. Их тоже прибили к кресту. Их перед этим, может быть, не бичевали, не издевались над ними, не отрекались от них, но все равно они сильно страдали. Но Христос страдал в миллиарды раз больше, потому что не только физически страдал. Божий гнев за наши грехи был излит на Него. Он не страдал за свои грехи. И раз Он воскрес, значит, Он может нас простить, и значит, Он может нас спасти, и значит, Он может изменить нашу жизнь. Вот что мы празднуем, когда мы говорим «Христос воскрес». Мы говорим «Воистину, Он воскрес». Он действительно может нас спасать и изменять. Воистину, мы можем быть убежденными христианами, следующими за Ним. Воистину, мы понимаем смысл Его страдания на Голгофе, Его смерти, как искупление наших грехов, как единственный путь прощения для нас. И поэтому нам нужно ухватиться за Него. Он не такой, как все остальные люди. Нам не нужно верить в людей, нам не нужно верить в церковь, нам не нужно верить в каких-то святых, в кого угодно. Нам нужно верить только во Христа, потому что только Он воскрес. И больше никто не воскрес таким воскресением. Только Он безгрешен, только Он Мессия, только Он Бог. Только Он может изменить меня. Только Он может послать Духа Святого в мою жизнь. Только Он может преобразить всю мою душу и всю мою жизнь, семейную или другую. Он единственное основание, Он воскрес, воистину воскрес. Вот опора моей жизни, вот что меня изменяет. И еще совсем немного в этой главе. Здесь еще один результат воскресения, четвертый, последний, о котором мы поговорим. Воскресение Господа оказывает такое влияние, что ведет нас к покаянию и к крещению водному, а значит, посвящению своей жизни Богу. Богу. 37 стих. «Услышав это, люди отреагировали на проповедь Петра. Они умилились сердцем». Их сердца отреагировали. Их сердца просто расплавились в лучах этой истины. Их сердца, как кинжалом истины, были пронзены. Если вы испытывали в течение этой проповеди, от этих слов, что вам ваша душа реагировала, Бог касался вас. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Многие, тысячи людей слушали эту проповедь. Тысячи людей были там собраны. Они услышали, как Петр говорил об этом Иисусе из Назарета. Об этом совсем недавно его называли еретиком. Его распяли самой мерзкой и унизительной казнью. На него плевали, над ним издевались вся религиозная элита и народ, набожный народ. Но они увидели в его унижении славу Спасителя. Воскресение показало, он не один из людей, он Бог, он мой Спаситель. И поэтому они на это реагируют. Что же нам делать? Мы понимаем, что мы в ужасной ситуации. Ты сказал, что вы его взяли... Вы его пригвоздили руками беззаконных, вы его убили. Ваши грехи, ваше непослушание Богу сделало это, из-за этого он страдал. Что мы можем после этого сделать? Братья и сестры, друзья дорогие, не нужно грабить банк, не нужно никого убивать, чтобы считать себя грешником после того, когда вы Христа убили. Он умирал из-за вас, из-за меня. Мы с вами его убили. Ограбление или убийство тысяч людей, извините за такое сравнение, даже это намного-намного меньше, чем восстание против Бога, Спасителя нашего. Поэтому они говорят, что же нам делать? Они почувствовали это давление, это пронзение своего сердца. Они чувствовали, что им нужно выход отсюда, и они не могут его увидеть. И они спрашивают у апостола, спрашивают у церкви того времени, что нам делать, мужи и братья. И Петр же сказал им, покайтесь, развернитесь полностью в своих ценностях, в своем отношении к Богу, почтите Его Господом, признайте Его своим Господином, признайте себя рабами Его, Его слугами. Он любит вас, вы будете счастливы в объятиях. Покайтесь, признайте вещи греховные, назовите их грехами, просите прощения за это перед Богом. Измените свое отношение к этим вещам и Господу. Покайтесь, исповедуйте свои грехи. И следующее, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, во имя того, кого считают еретиком, во имя того, из-за которого вас будут убивать, вас выгонят из синагог. Вас выгонят из того, что популярно и признано сегодня в религиозном мире. Вас выгонят ваши семьи, потому что вы стали какими-то ненормальными. На вас отреагируют негативно. Буквально в следующих главах уже арестовывали Петра и Иоанна. И апостолы терпели через несколько глав описаны гонения, так что церковь изгоняема была из Иерусалима. Но будьте готовы заплатить цену, ассоциировать себя со Христом по-настоящему. Посвятите себя Ему. Вот что такое креститься. Это не просто окунуться в воде, это не просто побрызгать водой, это не просто ритуал. Это посвящение сердца жить ради Христа. Не веровать, как бесы религиозные веруют, а веровать так, как последователи Христа веруют. И на делах это доказывают. И сделайте это для прощения грехов. Вам будут прощены ваши грехи. Ваша совесть будет успокоена. Вы не будете больше чувствовать себя виновными перед Богом. Он не будет больше судьей для вас. Если вы вспомните о том, что Он, может быть, гневается, может быть, Он осуждает, может быть, Он отвергает, Иисус тут же покажет свои пронзенные руки и свой бок и скажет: «Я заплатил. Я все заплатил, ты не виноват. Беги, обнимай своего отца. Ты не виновен, потому что я заплатил, не потому что ты праведный или стал праведным, потому что я за все это заплатил. Нет вины за грех». Есть самый лучший друг на свете, Бог. Он твой друг. И получите дар Святого Духа. Вы будете изменены. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим спасение для вас. Иисус умирал для вас, но не только для вас, для иудеев. И всем дальним оно принадлежит, кого не призовет Господь Бог наш. Это большинство из нас, язычники. Это нам тоже принадлежит. Иисус умер для нас. И другими, многими словами Он свидетельствовал, проповедь Его продолжалась, и увещевал, говоря: спасайтесь от рода этого развращенного. Этот род или этот род, в котором вы живете, этот народ может быть очень религиозным и развращенным в своем сердце, не почитающим Бога. Спасайтесь от того, чтобы быть такими, как они. Итак, охотно принявшие Слово Его, подчинившиеся этому Слову, принявшие как авторитет, как от Бога это Слово, они покаялись. И написано, они крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Они присоединились к церкви. Это последний результат, на который мы обращаем внимание. Если Христос воскрес, то что? То что? Есть ли покаяние в наших сердцах за наши грехи? Есть ли признание того, что здесь Бог говорит, это авторитетно? Это Бог говорит, вы Его распяли. Есть ли покаяние? Есть ли действительно поиск спасения в душе? Нет лучшего праздника или празднования пасхального, как покориться Евангелию. Потому что воскресение объясняет нам Евангелие и призывает покаяться и посвятить свою жизнь Богу. Настоящей живой личности. Он здесь. Вот о ком мы говорим, друзья мои. Иисус здесь. Мы Его не видим, но Он здесь. И Он смотрит в сердце. И очень много Он разъяснил, намного больше, чем то, что здесь прозвучало. И реакция нашего сердца. Хочу ли я спасения от Него, или я буду продолжать верить в свою самоправедность, в свою религиозность, и в то, что я не особенный грешник. Или я покорюсь Его словам, о Нем самом и обо мне. Готов ли я посвятить свою жизнь? Для тех, кто принял водное крещение давно, готовы ли мы сегодня праздновать Пасху? Христос воскрес! Воистину я посвящаю свою жизнь Ему больше. Воистину Он достоин моего как бы нового крещения, духовного, перепосвящения моего сердца Ему. Такие результаты, такое благословение, но это, конечно, не все. Подумайте, как реагирует ваше сердце на Слово Божье. Какой из четырех результатов воскресения должен реализоваться в вашей жизни больше, чем раньше? Какой из результатов воскресения вы лично сегодня празднуете, когда говорите «Воистину воскрес» или «Христос воскрес»? Какое значение, результат этого воскресения особенно значимо для вас сегодня? Христос воскрес, воистину Он меня изменяет. Я не сам по себе, Он ведет меня. Он продолжает меня изменять. У меня есть надежда. Я не буду отчаиваться в процессе освящения. Я буду искать спасение и освящение. Христос воскрес, воистину Он делает меня убежденным и уверенным, твердым христианином, который не молчит, но который проповедует истину Божию. Христос воскрес, воистину Он открывает мне суть своей смерти, и она вновь пронзает мою душу, она вновь показывает мне святость Бога, вновь показывает мне, что я убил Его. Вот ужасающий мой грех. Она вновь говорит, что я по справедливости должен быть в аду. Сколько бы лет я ни был с Ним, она вновь говорит, я в безысходной ситуации. Она вновь говорит мне, но Он любит меня. Он Сына Своего отдал за меня. И смерть не удержала, и Он воскрес, потому что Он страдал за мои грехи. И теперь Он говорит мне, нет вины на тебе. Он воскрес. Христос воскрес, воистину Он ведет меня к покаянию, к спасению и к посвящению Ему всей своей жизни. Вот что значит Христос воскрес. Воистину воскрес. Давайте помолимся. Давайте в своих сердцах скажем Богу то, что Он обращал нам сегодня. Кстати говоря, может быть, кто-то бы хотел бы помолиться таким образом. Я был бы рад с вами это сделать. Если кто-то сегодня хотел бы отдать душу свою Богу, не в смысле умереть, но в смысле, чтобы Он позаботился о вашей душе. Кто-то бы хотел просить Бога о спасении. Вы можете там помолиться, но если вы хотите, вы можете выйти вперед. Я был бы рад с вами вместе помолиться о спасении. Все бы молились за вас. Можете это сделать. Кто-то хочет? Нет? Поднимите руку, мы вас подождем. Хорошо, молитесь там, где вы есть. Надеюсь, что это не страх испытать дискомфорт в следовании за Христом. Давайте помолимся. Господи, Слово Твое показывает нам Тебя. Когда в душе есть вера, когда мы принимаем Слово Твое как авторитетное, божественное Слово, мы своим сердцем начинаем видеть Тебя. Ты живой, Ты здесь с нами, Господи. И мы радуемся Твоему воскресению. В нем такое огромное богатство для нашей жизни. В нем ответ для всех тупиков нашей души, для любой ситуации. Это радость наша, Господи. Мы поняли, Отец, что Ты отдал Сына Своего на смерть, и Ты воскресил Его. И это нам проповедует то, что мы убили Его. Своими грехами, своим безразличием к Тебе, руками беззаконных мы схватили Его, терзали Его, и наши грехи убивали Его, восставали на Него и распинали Его. Но, Ты говоришь, но Ты Его воскресил, и смерть не могла удержать Его. И в аду Он не может остаться, и тело Его не могло истлеть, но ожило, и Он воскрес. Воскрес для нашего оправдания, воскрес для прощения наших грехов, воскрес для того, чтобы снять с наших душ вину перед Тобой, воскрес для того, чтобы помирить нас с Тобой. Ты святой Бог, мы грешные, Господи, прости нас. Прости меня, Господи. За все мои грехи. Дай спасение душе моей. Спаси меня от ада. Спаси меня от справедливости, чтобы она торжествовала над мной. Она торжествовала над Христом. Дай мне быть в милости. Прости мои грехи, Господи. Дай мне силы следовать за Тобой. Не просто говорить, не просто это чувствовать, но действительно посвящать свою жизнь Тебе больше, чем сегодня это есть. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты изменяешь нас. всякого, кто обрел спасение, кто покорился Евангелию, кто уже не идет в ад, ты продолжаешь работать с ним и спасаешь его от его грехов, изменяешь его, спасаешь от слабостей, страхов, неспособности говорить с любовью, спасаешь от неуверенности, даешь убежденность, даешь смелость, даешь удовлетворение в сердце, даешь настолько много в душе, что даже если человек теряет физическую свою жизнь, он не чувствует себя обделенным, он не чувствует себя ворованным, он чувствует, что его еще больше вознаградили. Такая любовь к тебе появляется в сердце, что хочется быть рядом с тобой. И тогда мир не может это отнять. Мир не может это отнять ни политикой, ни экономикой, ни унижением, ни разладами, ни конфликтами, ни ничем. Радость, которая в тебе побеждает весь этот мир. Спасибо тебе за это. Мы поклоняемся тебе, Господи, будем петь тебе. Выслушай наши сердца. Аминь.